Дорогие друзья, меня зовут Гдалия Шестак. Я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на странице Дорви, ссылка внизу. Ваш Гдалия Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Даже не знаю, с чего начать наш сегодняшний рассказ. С Янки, Соломона или с Альма-Матры? Ну, давайте начнем с Соломона, потому что он объединяет все три эти понятия. С одной стороны, имя еврейское, как у Янки. С другой стороны, в университет поехал учиться. Вот вам и Альма-Матра. Одним словом, жил да был в 16 веке в маленьком городке, который назывался Кобыльник, человек, которого звали Соломон Рысинский. Соломон Рысинский по национальности был белорус, хотя, прошу прощения, не было тогда такой национальности. Сразу скажу такой, знаете, спойлер, как говорит молодежь. В дальнейшем он стал очень известным человеком. Он стал очень известным протестантским теологом, лингвистом, фольклористом, поэтом. Ну, в общем, человек был очень-очень знаменитый в дальнейшем. В 1586 году наш Соломон решил поехать заниматься в Вальдорфский университет, который находится недалеко от города-героя Нюрнберга. Ну, вы знаете, в те времена, особенно в 16 веке, фамилии практически никто не имел. Ну, имели только какие-то очень-очень знатные роды, типа там каких-то баронов Мюнхгаузенов и так дальше. Поэтому как в те времена человек назывался? Вот у него было имя, а дальше он назывался именем того города, из которого он приехал. Вот жил да был в 15 веке недалеко от Флоренции, в маленьком городке Винчи. Это такой молодой человек, его звали Леонардо. Поэтому его так и назвали Леонардо де Винчи, то есть Леонардо из Винчи. Если бы Леонардо родился в Жмеринке, его бы, поверьте, 100% бы звали Леонардо де Жмеринка. Поэтому по приезде в Германию, в Вальдорфский университет, Соломон решает, что ему как-то нужно называться. Но, знаете, что-то нахлынули мне мои собственные воспоминания. Я помню, в самом начале 90-х годов мы с семьей приехали в Австралию. Ну, я учился на курсах английского языка, и там все спрашивали, откуда я приехал. Ну, так как Советский Союз тогда только-только распался, я приехал из незалежной Украины, я, в общем, коренной киевлянин, я говорил, что я приехал from Ukraine. Вы знаете, это было какое-то необычное, я бы даже сказал бы, страшное время. Тогда никто в Австралии понятия не имел, что такое Украина. Ну и для того, чтобы более так выпендриваться, когда у меня спрашивали, а что такое Ukraine, я говорил, что это little country in Eastern Europe. Маленькая такая страна в Восточной Европе. И это действовало для всех очень загадочно и романтично. Так вот, видно, наш Соломон из Кобыльника тоже был в этом отношении романтиком. И когда он записывается в университет, он подписывается именем Солома, ну, как бы, в смысле не Солома, это такой латинский вариант, Солома Левкоросия. Вот Левкоросия — это уже греческий вариант того прозвища, которое он взял. На греческом языке Левко — это белый, Россия — это Россия. То есть он подписывается Соломон Белорус. Ну, я вам хочу сказать о том, что Соломон Рысинский был первым человеком в истории, который употребил термин «белорус». Вот поэтому этим он и прославился, в первую очередь вошел в историю незалежной Беларуси. Ну, нужно сказать, что в дальнейшем Солома Левкоросия или Солома Белорус, видно, как-то Левкоросия не очень действовала на людей, поэтому в дальнейшем, когда он становится очень известным человеком, он подписывается Солома Русинице Сарматы. Ну, я думаю, Сарматы больше для понтов. Помните, как у Блока? Миллионы вас, нас тьма и тьма. Попробуйте сразиться с нами, да скифами, да азиаты мы, с раскосами и жадными глазами. Ну, видимо, вот это вот русинец из Сарматы так действовал тогда на людей. К чему я все, дорогие мои друзья, вам это рассказываю? Я вам это рассказываю, что, знаете, были времена довольно-таки дикие, когда вообще не было понятия «белорус», и не было вообще понятия «Белоруссия». А возникло это понятие только в начале 20 века. Более того, я вам скажу, что до 1926 года слово «Белоруссия» писалось с одной буквой «С». Только в 1926 году решили в названии и страны, и народа, который там живет, добавить еще одну буквочку «С». Поэтому сейчас Белоруссия пишется с двумя буквами «С». Как же себя называли местные жители? Ну, до начала 20 века они себя называли либо литвинами, либо русинами. Ну, в общем, как бы такая у них была национальность. Кто по национальности? Мы литвины. Или иногда мы русины. Иногда в некоторых местах белорусы называли себя тутошние. Ну, то есть тут мы живем, вот тутошние мы. Поэтому, когда в XIV веке на эту территорию начали приезжать евреи, названию этой страны, ну, как бы, как такового не было, нет, то есть это не так. Название у этой страны, конечно, было, потому что это было Великое княжество Литовское. Но так как Белоруссией эта страна еще не называлась, поэтому евреи начали называть ее таким романтическим именем Райсен. И очень часто вы встретите это имя Райсен. Райсен, она как раз и обозначает вот территорию плюс-минус современной Белоруссии. Так как, еще раз, понятия белорусов не было, а местные жители себя называли литвинами, ну, то и евреи, которые там жили, они тоже начали называться литовскими евреями. Литовские евреи — это не значит, что они жили в Литве. Они, может быть, в Литве тоже жили. Это значит, что они жили на всей этой большой площади, которая сейчас составляет современную Литву и современную Белоруссию. Так появились литовские евреи. Вот как только мы с вами дошли до 15 века, когда первые евреи туда начали селиться, я думаю, что теперь нам пришло время поговорить о Янке. Помните, у нас сегодня есть три темы. Соломон, мы его уже упомянули, Янки и Альма-Матер. Переходим к Янке. Недалеко от современного Минска, ну, километров 70-75, лет так 700 тому назад, в местности, которую немцы называли Флотштейн, жил-добыл молодой человек, которого звали Янке. Ну, имя, я понимаю, уж слишком американское, но история, поверьте мне, настоящая, итальянская. Я бы даже сказал бы веронская. Потому что молодой человек, он был очень добрым, красивым, из очень хорошей семьи. И самое главное, он был очень сильным. Сильный обозначается и называется Волод. Его таки назвали Янке Волод. Так вот, Янке Волод, он влюбляется в молодую прекрасную девушку. Они поженились, жили долго и счастливо, но на протяжении одного года. И через ровно год его жена из рода Монтеки умирает, и Янке Капулетти не выдерживает этой разлуки и, в общем, тоже умирает. Народу так нравилась эта история, что они на протяжении долгого-долгого времени говорили: пойдем в ту местность, где Волод жил. Так и появился город, который так и назывался Волод жил. Кстати, историю, которую я рассказываю, я придумал не сам, я взял из официальной страницы муниципалитета этого самого города, о котором у нас идет речь. Этот же самый муниципалитет приводит и вторую версию названия их родного города. Она, мне кажется, более правдоподобной. По второй версии, когда-то через эту местность прогоняли валов, ну, скот. Ну, нужно сказать, что с славянских земель в Европу, особенно в средние века, действительно поставляли очень-очень много скота. Так вот, валов, которые прогоняли через эту местность, там они останавливались, отдыхали погонщики валов, сами валы отдыхали, там протекал какой-то ручеек, они там пили воду. И вот, когда они вновь отправлялись в путь, им кричали: «Валы, Жень, валы, Жень!» То есть «Жень» обозначает «идите вперед, коровы проклятые». И так и получилось название города Волы Жень, то есть Воложен. Вот этот самый Воложен, который, я думаю, на самом деле имеет намного более прозаичную этимологию, я думаю, что она происходит с финно-угорских языков, но это не суть важно. Важно то, что город Воложен сегодня и будет героем нашего повествования. Дорогие мои друзья, это была такая длинная присказка, длинная такая присказка, а сейчас начинается у нас наша сказка, поэтому, как у нас и положено, присаживайтесь поудобнее, наливайте чай, если вы бегаете на беговых дорожках, занимаетесь спортом, ходите по аллеям тенистых парков, наслаждайтесь природой и нашей лекцией, водите машину, смотрите на дорогу, и, как мы любим говорить, если вы нас слушаете на работе, одним ухом слушайте нас, другим ухом слушайте, что говорит ваш шеф. А мы, в принципе, начинаем. Так вот, дорогие мои друзья, прекрасный романтический город Воложин. Был он основан в XIV веке и населяли первоначально его литовцы. Я понимаю, что у нас все понятия уже запутаны, но когда я говорю сейчас «литовцы», я имею в виду этнических литовцев, которых тогда называли «жмутью». Кстати, знаете, литовцы, они могут войти в Книгу рекордов Гиннесса. Я думаю, что это один из самых последних народов в Европе, который принял христианство. Это сложно представить, но в 15 веке литовцы, которые, опять же, населяли этот сам Воложин, были язычниками. Когда я узнал, что первый костел, который торжественно сгорел в 1515 году, был построен только в 1475 году, я на секунду подумал, 1475 год. Это 40 лет спустя, после того, как Брунеллески во Флоренции построил свой знаменитейший купол над собором Санта-Мария-де-Фьори. Это приблизительно тот же самый год, когда Леонардо Нижмеренке из Винчи, еще будучи учеником у Верокия, написал свою Мадонну Бенуа, которая сейчас хранится в Эрмитаже. Я это говорю не для того, чтобы показать свою эрудицию, я просто говорю это для того, чтобы сказать, что насколько поздно литовцы вошли в дружную семью европейских народов. Евреи начали селиться в Воложине в веке этак 16-м, во всяком случае так говорится, и в 16 веке у нас есть не только первые еврейские поселения, но у нас есть и появление первого еврейского кладбища. В 1740 году по местной переписи населения, а это, понятно, часть Великого княжества Литовского, которое еще в 1569 году, объединившись с Польшей, теперь называется Речь Посполитая. Так вот, в 1740 году в Воложине было 139 дворов, из которых еврейских было 36. То есть еврейского населения в городе было приблизительно 26%. И вот в этом самом городе во второй день праздника Шавуот 1749 года в семье Ицхака и Ривки, фамилии, как вы понимаете, тогда не было, и рождается новорожденный мальчик, которому при обрезании дали имя Хаим. И вот уже сразу с родами, с появлением на свет этого необычного человека, Хаим, и начинаются уже какие-то истории, связанные с ним. Говорят, что в тот день, когда Ривка, она должна была рожать своего ребенка, опять же, не уверен, первенец, не первенец, но так, знаете, для красного словца хочется сказать своего первенца. Я не уверен, опять же, что он был первенцем. Так вот, когда она рожала своего ребенка, в этот самый момент в их небольшом доме гостил раввин, который в этот момент учил Тору. Раввин совершенно необыкновенный, звали его Рафаэль Лейб Гинзбург, который войдет в еврейскую историю под именем Шаагат Арье. Шаагат Арье переводится как «рычащий, рывучий лев». Мы чуть-чуть позже поговорим про Рафаэля Лейба Гинзбурга. Кстати, последние годы своей жизни он будет жить во Франции, в Меце. И там его будет звать Мессер Леон Ассер. Так его будет звать в дальнейшем. Пока он живет в Беларуси, хотя Беларуси тогда она еще не называется, его еще зовут Рафаэль Лейб Гинзбург. Кстати, Гинзбург – одна из самых древних еврейских фамилий. Но это, опять же, к слову. Так вот, рассказывает, что в тот момент, когда Ривка, она должна была рожать, у нее была очень сильная боль, она хотела даже кричать, она понимала о том, что в их доме занимается великий раввин Рафаэль Лейб, и для того, чтобы не мешать его учебе, она рожала в полной тишине. Так вот, рассказывает, что когда Раф Арье узнал о том, что Ривка, рожая своего ребенка, она пошла на такой подвиг, он благословил маленького мальчика и сказал, что я уверен, уверен, что маленький Хаим прославит не только свою семью, но станет восхвалением всего еврейского народа. И великий праведник Рав Ария Гинзбург был абсолютно прав. Но, знаете, раз мы начали говорить про Рав Ария Гинзбурга, нам нужно еще буквально, ну, давайте два слова скажем про этого раввина, потому что он был очень интересный, и он нам будет тоже нужен для нашего повествования. Ну, во-первых, на протяжении около 10 лет, с 1750 года, он будет главным раввином Воложина. Это первая вещь. Вторая вещь, он будет первым учителем маленького Хаима. Ну, которого, соответственно, будет тоже звать Хаим из Воложина, потому что он родился в этом местечке. Ну, а в-третьих, с Рав Арией Лейб Гинзбургом связана совершенно потрясающая история. Я не знаю, знает ли эту историю в Минске 2024 года, но, поверьте мне, лет этак 100 назад в Минске вам бы каждый рассказал эту историю. А история совершенно потрясающая. В 1733 году Рав Ария Лейб Гинзбург приезжает в город-герой Минск, и там он открывает свою ешиву. Про ешиву мы еще сегодня поговорим чуть дальше. Главным раввином города Минск в те времена был человек, которого звали Рав Йехискель Гальперин. Великий такой человек, необычный человек. Он был главным раввином города, и у него была тоже своя ешива. Ну, как говорил один шведский каббалист, дело житейское. Ну, как бы две ешивы, одна ешива, вторая ешива. Но проблема заключалась не в том, что были две ешивы. И проблема заключалась не в том, что Рав Йехискель Гальперин, будучи главным раввином, имел свою ешиву, у него была как бы ешива-конкурент. Проблема заключалась в том, что в этих ешивах методика преподавания была, ну, совершенно разная. Рав Ария Лейб Гинзбург преподавал по старинке. А вот старинный метод преподавания Талмуда, он назывался таким романтическим словом, как пильпуль. Вот пильпуль — это был метод, по которому в еврейских ешивах преподавали все Средневековье. Начиная с 17 века, первые педагоги-новаторы, так вот я назвал Морали из Праги, того, который сделал голем, он тоже в этом отношении пытался использовать такие новаторские методы. Они говорили, что так как уровень поколения, он все больше и больше начинает падать, метод пильпуля, вот метод преподавания, который был до этого, его нужно заменять на более простой метод. На более простой метод, но имеется в виду, что, ну, вот как бы, что написано, о том пою. То есть, более по-простому трактовать то, что написано в Талмуде. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Так вот, Рав Йехискель Гальперин был тем человеком, который вот и преподает по этой новаторской методике. Почему я это все вспоминаю? Потому что Виленский Гаон будет продолжать преподавать по этой новаторской методике, и Рав Хаим из Воложина будет тоже человеком, который будет ее пропагандировать. И она станет общепризнанным методом преподавания во всех учебных еврейских заведениях вплоть до 2024 года. Так вот, что такое метод пильпуль? Метод пильпуль, ну, как бы вам это объяснить попроще? Ну, вот, к примеру, вот вы держите яблоко, да, и Талмуд вас просит вопрос, а какого цвета, уважаемый Гдаль, у тебя яблоко? Я вам отвечу на это методом пильпуля. Я вам скажу, вы знаете, а в чем была разница между Каруза и Шаляпином? Вы спросите, почему тут Каруза и Шаляпин? Ведь мы же о яблоке говорим. Нет, если это метод пильпуль, надо начинать очень издалека. В чем разница между Каруза и Шаляпином? Ну, вы скажете о том, что Каруза, он пел в Италии, там, в Ласкало в Милане выступал. Шаляпин в Петербургском Мариинском театре тоже попевал и в других заведениях тоже пел. Ну, и голоса у них были разные. И биографии у них были очень разные. И вот мы с вами начнем обсуждать голоса, биографии, Италию, эмиграцию Шаляпина, все вот эти вот вещи. Долго-долго будем это обсуждать. А потом мы с вами придем к тому, какого же цвета у меня яблоко. Но мы придем к этому через очень долгие размышления. Поверьте мне, что мы уже на всю жизнь запомним, что яблоко, оно, которое я держу, зеленого цвета. На всю жизнь запомним, чем Каруза отличался от Шаляпина и еще многие другие вещи. Так вот, метод пильпуль. который занимался ну, вот именно таким методом преподавания Талмуда, что сам по себе развивало очень ум и логику, и эрудицию, и все что угодно, этот метод начинает уходить в прошлое. Поэтому, так как Рав Ариэль Лейб Гинзбург преподает по старинке, а Рав Йехезкель Гальперин преподает новаторским методом, ну, в общем, все закончилось тем, что между двумя раввинами возник алахический спор. Ну, мы с вами уже говорили на нашем прошлом разговоре, что когда евреи ссорятся, они кричат к раввину, когда гусары дерутся, они кричат к барьеру. Но местные евреи, которые жили в Минске, часть из которых она поддерживала как бы метод Рав Ариэля Лейба Гинзбурга, большая часть поддерживала метод Рав Йехезкеля Гальперина, решили в один не очень прекрасный день взять и Рав Ариэль Лейба Гинзбурга выгнать из города. Почему выгнать из города? Потому что как бы он спорил с главным раввином города по поводу того, как правильно преподавать. И вот местное население, скажем, поступило совершенно некультурно. В пятницу, перед наступлением шаббата, она приехала к дому Рав Ариэля Лейба Гинзбурга, привезла такую старую, грязную крестьянскую телегу, посадила в эту телегу уважаемая Рав Ариэля Лейба Гинзбурга, посадила его жену, посадила его домочадцев, книги там сбросила, в общем, все, что там было, ударила по этим валам и сказала, в общем, пошли, в общем, вон из города. Ну, то есть, вол и жень. Ну, то есть, Воложин, идите. И вот это происходит в пятницу, перед наступлением шаббата. И вот выходит такая ситуация. Уважаемый человек, его община города, некрасивая такая история, посадила в эту телегу, выгоняет его из города. Куда он поедет перед шаббатом? То есть вот-вот должен наступить шаббат, жена, дети. И вот, проезжая мимо местности, которая называется Троицкая гора, есть до сих пор такой район в Минске, к нему и подошла еврейка, которую звали Блюмке. Блюмке, она, может быть, не особенно разбиралась в этих в самых алахических дискуссиях, что такое пильпуль, что такое не пильпуль. Она была простой еврейской женщиной, и она увидела о том, что очень уважаемого раввина так некрасиво посадили в телегу, выгнали без халы, без хлеба, без свечей, которые может зажигать его жена, из города, и он даже не знает, куда ему ехать перед шаббатом. И вот Блюмке подошла к Рав Ариэль Лейбу Гинзбургу и принесла ему две халы и принесла свечи для того, чтобы эти свечи зажигала его жена. И тогда Рав Ариэль Лейб Гинзбург сказал Блюмке о том, что «Дорогая Блюмке, за твою доброту я хочу благословить тебя, чтобы ты стала очень-очень богатым человеком, имела большую семью и удостоилась за те деньги, которые ты заработаешь, построить в Минске синагогу». И так оно и произошло. Блюмке в дальнейшем она открыла такой бизнес, она пекла всякие халы, булочки и так дальше. Она очень разбогатела, она стала очень богатой женщиной и открыла так называемую Блюмкину синагогу, которая была одной из визитных карточек Минска еще лет этак 100 тому назад. А вот после этой истории, когда Рав Ариэля Лейба Гинзбурга выгнали из города, говорили о том, что в Минске из-за этого периодически начали происходить пожары. А так как пожаров в те давние времена было очень-очень много, поэтому каждый раз, когда в Минске происходил пожар, все вспоминали эту не очень красивую историю, когда великого раввина Рав Ариэля Лейб Гинзбурга Шаагат Арье посадили в телегу и в пятницу перед наступлением шаббата выгнали из города. Шаагат Арье, Рав Ариэль Лейб Гинзбург, какое-то время еще путешествовал по разным городам и весям, и вот в 1749 году он приезжает в Воложин. Он пока не главный раввин этого города, поэтому ему нужно было где-то остановиться, и он останавливается в семье Ицхака и Ривки. Поэтому он и присутствует в тот момент, когда на свет появляется герой нашего повествования. Нужно сказать о том, что Рав Хаим из Воложина который рождается во второй день праздника Шавуот 1749 года, рождается в тот же самый день, когда на одной из главных площадей города-героя Вильнюса сожгли известного герцедека, необычного человека, Валентина Потоцкого, который принял иудаизм и который вошел в историю как Авраам бен Авраам. Про него мы много с вами рассказывали. Так вот, говорят о том, что Рав Хаим Воложин появляется на свет в тот момент, когда Авраам бен Авраам, граф Потоцкий, которого сжигают на главной площади Вильнюса, отдает свою душу Творцу. Ну, что можно сказать о Рав Хаиме из Воложина? Понятно, можно сказать то, что мы говорим про каждого раввина. Он был гениальным ребенком. Когда ему исполнилось 19 лет, до этого он учился в Воложине, опять же, учился у Шагата Реуров, Лейба Гинзбурга. В 19-летнем возрасте, в 1768 году, он приезжает в Вильнюс, приезжает в Вильно, встречает там виленского гаона, рав Ильягу бен Шлома Залмана, и на всю жизнь он становится его учеником. Причем преданность Рав Хаима из Воложина своему учителю — это была какая-то совершенно необыкновенная преданность. Помните, как написано в Пиркей Авоте: «Любовь, зависящая от обстоятельств, она проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. А любовь, которая не зависит от обстоятельств, вечна». Так вот, у Рав Хаима из Воложина, его любовь и уважение к учителю — это было то чувство, которое он принесет через всю свою жизнь. Он будет в дальнейшем вспоминать. Гаон был самым смиренным и приниженным человеком, которого я когда-либо знал. Он всегда считал себя рядовым евреем, одной из душ, ищущих свой путь к Богу. Его скромность была настолько искренней и наивной, что он даже не понимал, чем может гордиться, ведь в его характере остается еще столько несовершенства, а в Торе столько недоступных для него тайн. Так вот, вот эта вот скромность виленского гаона, она потом перейдет на всю жизнь Рав Хаима из Воложина. Будучи уже прославленным раввином, главой всего литовского еврейства. Когда мы слышим литовское еврейство, дорогие мои друзья, мы уже сразу, помните, мы уже научились, мы понимаем о том, что это евреи, которые живут в Беларуси и в Литве. В первую очередь, это мы будем говорить именно о белорусском еврействе, но оно называется литовское еврейство. Так вот, когда уже Рав Хаим из Воложина становится главой всего литовского еврейства, подписывая все свои труды, он будет писать либо Хаим из Воложина, либо будет подписываться, ну, самым таким простым способом, который только может быть, Хаим Меламед из Воложина. Но надо понять, что меламедами называли учителей, которые, знаете, учили, это учителя начальных школ. Знаете, я когда-то в свое время, до того, пока поступил в университет, я учился в педучилище. У меня первая моя специальность — учитель начальных классов. Сейчас это, конечно, звучит, конечно, наверное, смешно, но был такой период в моей биографии. Так вот, учителей начальных классов тогда называли меламедами. Так вот, он подписывался Хаим Меламед из Воложина, будучи уже прославленнейшим раввином, имя которого гремело тогда по всей Европе. Две из его самых, наверное, известных книг. Одна из его книг, которая называется «Нефиша Хаим», «Нефиша Хаим». Она была издана уже после его смерти в 1824 году. Издал ее его сын Ицелий из Воложина. Мы чуть позже поговорим и про его сына. Так вот, в предисловии к этой книге Рав Хаим из Воложина говорит, что все, что я изложил в этом труде, оно вообще ко мне не имеет никакого отношения. Все, что я изложил только то, что я научился от моего великого учителя виленского гаона. Потом следующая книга, которая выходит после «Нефиша Хаима», это книга, которая называется «Руаха Хаим». Необыкновенная книга. Книга, которая является комментариями на Пиркей Авот, но каббалистическими комментариями. Это две, одни из, ну, наверное, самых потрясающих книги, которые есть в еврейском народе. Так вот, Руха Хаим в своем этом великом каббалистическом комментарии на Пиркей Авот, Рав Хаим из Воложина в предисловии тоже будет писать о том, что все, что я написал в этой книге, не имеет ко мне никакого отношения. Я только пересказываю все слова, которые я слышал от моего учителя. Рав Хаим из Воложина действительно, ну, так, во всяком случае, говорят, был любимым или одним из любимых учеников Вильнского Гаона. Рассказывает потрясающий историк. Кстати, это не рассказывает, это Рав Хаим из Воложина ее рассказывает, эту историю. Он рассказывает, что когда он пришел к Вильнскому Гаону, он закончил седер Талмуда, который называется Моэд. Ну, на самом деле, Талмуд, он состоит из 6 седеров. Ну, как бы седер — это, как бы перевести это на русский язык, это сборник каких-то трактатов, которые объединяются одним общим названием. Так вот, в седере Моэд есть много разных трактатов, которые посвящены еврейским праздникам. Ну, я вам хочу сказать, что я уже имею белую бороду и не первой молодости, родился еще в прошлом тысячелетии, как не страшно звучит. Так вот, я к своему стыду весь седер Моэд не закончил. А вот Рав Хаим из Воложина, опять же, будучи там молодым мальчиком, я не знаю, сколько ему было, 22, 23, 24 года, он заканчивает седер Моэд, то есть все вот эти трактаты, 20 раз. И вот он приходит к Вильнскому Гаону. Я не могу понять, как его можно закончить 20 раз, но как бы кто я такой, чтобы понимать Рав Хаима из Воложина. Так вот, он подходит к Вильнскому Гаону, это он вспоминает и говорит: «Учитель, я закончил седер Моэд, вот все вот эти вот трактаты, 20 раз. И вы знаете, Рэбе, я как-то не чувствую, что я еще, ну вот, ну как бы полный эрудит в этих трактатах. Ну как бы я чувствую, что есть еще какие-то белые пятна». И Рав Хаим из Воложина рассказывает, что учитель, опять же, будучи необыкновенно скромным человеком, посмотрел на него и говорит ему: «Сынок, ты закончил 20 раз седер Моэд, и ты считаешь, что ты будешь эрудитом? Как ты такие вещи можешь сказать?» Ну, Рав Хаим из Воложина говорит: «Учитель, а сколько же надо его закончить?» Он говорит: «Минимум 101 раз. И это, говорит, не предел. После того, как ты его закончишь 101 раз, ты должен будешь его повторять до конца своей жизни. И тогда, может быть, к концу своей жизни ты что-то начнешь в этом понимать». Ну, вот такие вот у них были разговоры, которые, во всяком случае, мне с уровня высоты моих знаний, с уровня знаний 2024 года очень-очень сложно понять. В 25-летнем возрасте, в 1774 году, Рав Хаим из Воложина приглашается в свой родной город и становится раввином этого города. И раввином он этого города будет, в принципе, до конца своей жизни, а умрет Рав Хаим из Воложина в 1821 году. Так что с 1774 по 1821 года Рав Хаим из Воложина становится главным раввином Воложина. У Рав Хаима из Воложина была мечта. Помните, была такая песня: «У меня есть мечта». У него была мечта, и эту мечту он воплотил в жизнь. И благодаря тому, что он эту мечту воплотил в жизнь, он изменил весь ход дальнейшей еврейской истории. Ну, поверьте мне, мои дорогие слушатели, мои дорогие друзья, вы знаете, что я люблю очень такие высокие слова, там, великие, замечательные, необычные, ну, такие восхитительную лексику. Но поверьте мне, сейчас я говорю абсолютную истину. То, что он сделал, он изменил весь дальнейший ход еврейской истории. Что же решил изобрести, сделать нового Рав Хаим из Воложина? Благодаря этому, не только благодаря этому, но одна из причин, благодаря которой Рав Хаим из Воложина будет записан золотыми буквами на всех, не знаю, там, книгах, плитах памяти еврейского народа до кончания всей мировой истории. Рав Хаим из Воложина решил создать в городе Воложин ешиву. Но вы спросите, а что в этом тут такого странного? Ну, мы с вами уже, прошу прощения, не первый день знакомы, не первый год даже знакомы. У нас специально сейчас посмотрел 221-я лекция. Слушайте, 221-я лекция, каждая лекция идет больше, чем по часу. У меня сейчас с математикой плохо, но там 221 час разделите на 24. Сколько мы суток вместе с вами беседуем? Так вот, что значит, он решил создать первую ешиву? Ну а что, до этого ешив не было? Он ее действительно создал в Воложине в 1802 году. Что до этого ешив не было, были до этого ешивы. Но ешиву, которую создал он, она была другой. Ну, как бы это сказать, до появления Авраама как бы люди знали о том, что есть Бог, и верили в Бога. Ну, были великие люди, которые верили во Всевышнего. Это был Ной, Нох, это был Шем, это был Эвер. В чем же тогда заключалось то, что, вот, говорится, именно Авраам открыл для всего человечества Всевышнего? Вот я не буду сейчас говорить про Авраама, я расскажу про Рав Хаима из Воложина. Какое новшество решил сделать он? Это действительно было, ну, абсолютное ноу-хау. Ну, для того, чтобы в этом разобраться, давайте мы совершим маленький такой экскурс и в истории ешив. Ну, я понимаю, это, может быть, для многих тема нудная, поэтому, ну, честное слово, на одной ноге. Ну, просто на одной ноге. Для того, чтобы понять, что решает создать Рав Хаим из Воложина. Как тогда проходило еврейское образование? Еврейское образование, начиная со второго века до новой эры, оно было обязательным. Был такой человек, его звали Шимон бен Шетах. Он был человеком, который был величайшим мудрецом, был братом известной такой еврейской царицы. Те, которые живут в Иерусалиме, обязательно эту царицу знают, потому что там находится Месарат Апним, Министерство внутренних дел. Там можно получить там паспорта, тудат зеут, ну, в общем, все, что угодно. Так вот, кто не знает адрес Месарат Апнима, Министерство внутренних дел, это первое, что нужно узнавать, когда человек делает алию. А адрес, не помню номер, но улица называется Шлом Цион Амалка. Шлом Цион Амалка — это как раз имя сестры Шимона бен Шетаха. Так вот, Шимон бен Шетах, он делает такой указ, по которому образование детей, оно становится обязательным. Ну, опять же, чтобы было более понятно, о чем идет речь, это говорится о том, что у евреев со второго века до новой эры каждый ребенок с маленького возраста, как мы сейчас увидим, с 3 лет, хотя Шимон бен Шетах говорил о 6-7 годах, но потом это стало 3 года, обязательно должен был получить начальное образование с 3 лет до 13-летнего возраста. Это было обязательно. Что значит обязательно? Шимон бен Шетах сказал так, это второй век до новой эры, что если даже в самом маленьком городе не существует еврейской школы, то в этом городе еврею запрещено селиться по одной простой причине, потому что каждый еврейский ребенок должен быть грамотный. Он должен учиться в школе, он должен уметь читать, он должен уметь понимать, и он должен иметь образование какое-то, ну, хотя бы начальное, до 13-летнего возраста. Но это обязательная вещь, которая существует в еврейском народе. Поэтому на протяжении веков, в отличие от всего этого местного населения, евреи, они были, ну, самым грамотной, наверное, прослойкой европейского общества. Ну, опять же, это не какие-то высокомерные слова, это истина. Так оно и было. Потому что кто был в Европе в те времена грамотный? Только священники, и то не все. И короли не все были грамотные. Там многие даже не умели писать, там, не знаю, там крестик ставили вместо подписи. Но, опять же, это совершенно другая история. Так вот, и в 18 веке, и в 19 веке, и до этого существовала такая, значит, как бы система образования. Была она основана на том, что каждый мальчик, он должен в возрасте 3 лет идти заниматься в хедер. Вот он идет заниматься в хедер. Сначала хедер — это как такой детский садик, сидит вот ребе, обучает маленьких детей алеф, бейс, там, азбуку еврейской обучает, потом начинает их учить читать, там, потом начинает с ними изучать там, хумаш, Тору начинает с ними изучать. Ну, так шаг за шагом все это проходит. Потом, когда они становятся чуть старше, они переходят уже к более другим учителям, которые как раз называются меломедами. Вот они как раз этих маленьких детей и учат. С одной стороны, образование было платным. Ну, что значит платным? Оно стоило копейки. И, в принципе, каждый человек маломальски зарабатывающий мог эту копейку дать меламеду, поэтому все меламеды, они, как правило, были люди не очень богатые. А если сказать, ну вот, правде в глаза, они были очень бедные, эти люди. Получали они, еще раз, очень маленькие деньги. Так вот, эти самые меламеды, они обучали этих маленьких деток. Сначала, опять же, тут был меламед, который азбуку учил, потом следующий меламед уже учил чему-то там более там, сложному, там, читать какой-то текст истории и так дальше. Потом, уже начиная ближе к 13 годам, ребенок, он уже мог разбираться в Талмуде, мог уже изучать какие-то вещи из Талмуда. То есть каждый, в принципе, человек мог копеечку дать меламеду. Но если, допустим, в местечке был человек, у которого вообще не было денег, ну, то есть вообще не было ни копейки, то местная община обязана была платить за этого мальчика. То есть если мальчик был сирота, если, не знаю, там, опять же, у родителей не было денег, много сыновей было, за него платила община. Не было такого варианта, чтобы мальчик до 13 лет не учился. Так было всегда, так было испокон веков. Когда мальчику исполнялось 13 лет, обычно, ну, скажем так, 90% всех остальных мальчиков они шли работать. Ну как, люди жили очень бедно в те времена, поэтому каждые руки — это, ну, помощники родителям. В 13-летнем возрасте мальчик, он не только уже начинал работать, он уже начинал подумывать о женитьбе, потому что в те времена, и в 18-м, и в начале 19 века, как я сказал, женили рано. Мальчик мог в 15-16 лет уже быть женатым человеком, поэтому вот в 13 лет он начинал уже работать. Поэтому кто шел учиться дальше? Дальше шли учиться две категории евреев. Их было меньшинство. Либо это были дети богатых родителей. Ну вот, допустим, мы живем с вами в местечке, у нас огромное количество денег, нам не нужно, чтобы мне мой сын там из ролика, допустим, помогал в моей сложной там работе, там не надо, чтобы он мне шил там кафтан какой-то или помогал чинить сапоги или еще чем-то там занимался, в кузне работал. И я был богатый человек, который мог это позволить. Это считалось таким, ну, как бы шиком таким, дать в дальнейшем своего сына на дальнейшее обучение, которое происходило после 13-летнего возраста. И вот после 13-летнего возраста и дети начинали учиться в ешивах. Сейчас мы подойдем к этому понятию. То есть туда могли пойти либо дети богатых родителей. Это не значит, что эти дети были гениальны. Это говорит только о том, что эти дети были богатых родителей, которые могли позволить себе, чтобы дети их, ну, поучились еще 2, 3, 4 года уму-разуму. Это считалось в те времена, понимаете, люди не хвастались, особенно в Литве. Ну, мы с вами уже договорились о том, что Литва — это и Белоруссия, и Литва, вот это вся эта местность. Не хвастались в Литве богатством. Богатством там никого не удивишь. Если человек придет и приедет на новом, там, не знаю, Лексусе, или у него будет самая новая модель какого-то айфона, или он скажет о том, что он с Илоном Маском каждый пятницу перед шабатом там разговаривает, какой чел он, где кто будет кушать, какой Маск, какой он, никого бы не удивило. А вот если бы сказали о том, что вы закончили там 2-3 раза весь седер муэт, поверьте мне, вы бы были очень уважаемым человеком. Никто бы никогда не спросил бы, есть у вас копейка, нет у вас копейки. Поэтому в ешиве шли заниматься, еще раз, дети богатых родителей, потому что это был шик. И дальше, ну, в основном в ешивах шли заниматься самые талантливые дети этого самого местечка. Вот у нас есть хедер. И вот у нас в хедере занимаются мальчики. И мы видим о том, что среди всех наших мальчиков есть, не знаю, 2, 3, 4, не знаю, 5, я не знаю, сколько их было, ну, гениальных детей. Они, ну, вот совершенно гениальные. Образование у них идет, и они все на лету хватают. То есть можно предположить, что из этих маленьких птенчиков потом вырастут настоящие орлы, вырастут будущие главы еврейского народа, вырастут великие раввины, вырастут великие философы, вырастут, ну, вообще люди, на которых еврейский народ будет равняться. Поэтому местечко выбирало вот этих самых детей. Опять же, их было мало всегда, этих детей. Платило деньги. Само платило деньги для того, чтобы они продолжили свое дальнейшее обучение. То есть они переходили полностью на счет самой общины. То есть сама община вкладывала в них деньги для того, чтобы, ну, потом их местечко могло прославиться каким-то великим раввином, которого они там воспитали. Вот дети занимались в ешивах. Что такое ешива? Ешива — это местный раввин, то есть раввин города, который после 13-летнего возраста берет либо богатых, либо очень-очень толковых детей. Отдельного здания никакого нету. Обычно все занятие в ешивах проходило в местной синагоге, обычно центральной синагоге, в ее бейт-мидраше. Утром там, как правило, проходила молитва всеобщая, а днем, когда все шли работать, вот в этом зале сидел раввин города и начинал обучать либо богатых, либо очень-очень талантливых детей. Очень часто были такие ешивы, ну, которые были в каких-то отдельных местечках, где преподавали какие-то, ну, совершенно легендарные раввины. Допустим, в городе Острог в XVI веке преподавал такой гениальный раввин, которого звали Маршо. Ну, мы когда-то о нем говорили, сейчас не буду о нем говорить, но это был гениальный раввин. Так вот, если я вырос в каком-то маленьком местечке, и моя община узнала, услышала о том, что вот есть такой гениальный раввин там в Остроге, и я, может быть, очень бедный, но я очень талантливый человек, то община могла меня послать в Острог для того, чтобы я занимался не в местной ешиве, там у нас тоже раввин очень хороший, но какого-то гениального раввина, у которого были вот в каких-то местечках или городах свои ешивы, то есть в которых, опять же, он обучал талантливых детей со своего города. Ну вот, представьте себе, я, допустим, приехал в Острог. Ну, не обязательно в Острог, я мог приехать в другое какое-то местечко. Допустим, в нашем местечке, ну, не было такого там раввина, который был бы моего калибра. А бывали такие вещи? Ну, как есть раввин, а есть ученик, который, ну совершенно гениальный, просто такой гений, там, еврейский Моцарт в квадрате или в кубе. И местный раввин не может его обучать. Его нужно, не знаю, к раввину в какое-то другое местечко, там, где более, там, не знаю, серьезное, важное для него обучение. И вот эти самые дети тогда могли перейти в другое местечко, и они обучались в этих ешивах. Но в этих ешивах не было двух основных вещей. Ну, не то, что основных, материальных вещей. В этих ешивах не было никогда где жить, и в этих ешивах никогда не было где есть. Потому что ты приходил к раввину, за тебя мог платить этому раввину, допустим, твоя собственная община или община того города, которая принимала тебя в эту ешиву, потому что ты был очень-очень талантливым человеком. Но где жить и что кушать у тебя не было. Поэтому обычно, если речь шла о детях, которые приходили в ешивы, которые были в других городах, где они спали на лавках в синагоге. Но поверьте мне, мои дорогие друзья, для нас, может быть, сейчас это все звучит, ну, странно, может быть. Но я еще, не будучи таким аксакалом, но я застал эти вещи. Не то, что застал. Я учился в такой потрясающей иерусалимской ешиве, которая называлась Шутами. К сожалению, сейчас ее нету. Совершенно потрясающая ешива с гениальнейшим Рош Ешивой Рав Кугелем, о котором можно много рассказывать. Это отдельный персонаж нашей истории. Дай Бог, дойдем и до Рав Кугеля. А рядом с нами была ешива, где занималась, эта ешива называлась ешива Бриск. Там занимались последователи известных бриских равов, равов Соловейчиков. Бриск — это Брест. Ну, опять же, в дальнейшем будем и про Бриск, и про Брест рассказывать тоже. И иногда вот эти вот ребята из этой Ишивы Бриск, они приходили, я не знаю, почему они приходили заниматься в наш Бейт-Мидраш, и, видимо, они там занимались до поздней ночи, и иногда, когда я приходил рано утром на молитву, на Шахарит, мы заставали вот этих вот студентов, обычно это американцы, которые приезжали туда учиться, заставали их в нашей Ишиве, они спали на лавках. Ну, опять же, когда я там учился в 90-х годов, это уже было экзотика, это уже было, ну, как бы это странно было. Но лет так 100 назад и более 100 лет тому назад это была общепризнанная практика. То есть если человек, он шел заниматься в какой-то другой город, он прекрасно понимал о том, что он будет бедствовать. Он спал на лавке в этой самой синагоге. Теперь, каждый день ходили кушать, и это тоже определенная часть еврейской культуры, которая называется эсентак. Ну, для нас сейчас как бы очень сложно понять, что такое эсентак, потому что мы идыш не знаем. Я помню, я впервые выучил слово «эсен», я помню, когда-то Хазанов Геннадий говорил, как переводится термин «СНГ», но только тогда начинало существовать, это был 92-й какой-то год, и он сказал, что «СНГ», говорит, переводится «СНГ», а «эсен» переводится как «хлеб». «Г» не буду переводить, что сказал Хазанов. Поэтому тогда я запомнил, что «эсен» на идыше — это «хлеб». Так что вот «эсен» так... Эссен — это, может, даже не хлеб, это, может, еда. Эссен так — это время, когда ты столуешься или, ну, в общем, не знаю, как это сказать по-русски. Каждый, в общем, день ты кушал у другого человека. То есть все местечко еврейское, а мы с вами еще раз говорили, что как бы бедно ни жил человек, самым главным богатством еврейского общества это были талантливые еврейские дети, поэтому любой человек этого талантливого ребенка, который приезжал в их местечко, с огромной радостью готов был поделиться своим иногда очень скудным питанием. Вот он детям своим давал, и вот этому мальчику, который учился в местной этой ешиве, тоже кушал у него каждый день. Поэтому для каждого ученика ешив нужно было всегда понять и помнить, в какой день, где он кушает. И не дай бог, он забудет, потому что он может тогда остаться полностью без еды. Так было построено ешивное обучение на протяжении веков, до того момента, пока не пришел Рав Хаим из Воложина, который решил полностью всю эту вещь реорганизовать, преобразовать и сделать из нее что-то совершенно другое. Поэтому не случайно Воложинскую ешиву будут называть матерью, матерью всех литовских ешив. Кстати, не только литовских ешив. Практически все ешивы, которые существуют сегодня в мире, и литовские, и очень часто и хасидские ешивы, плюс-минус, да не очень часто, всегда, и хасидские ешивы плюс-минус, какие-то элементы первой ешивы, которая открывается в 1802 году в Воложине, они обязательно там должны быть. Что решает сделать Рав Хаим из Воложина? Он говорит так. Тора, она находится в страшном кризисе. Ну, это говорит Рав Хаим из Воложина в конце 18 века. Когда он там по 20 раз заканчивал Седер Маэт. Он говорит, в наше время, говорит, Тора находится в ужасном кризисе. Поэтому, кстати, отходят от метода пильпуля. Потому что метод пильпуля, он становится сложным. Нужно уже, когда более легкий такой, деградация поколений происходит. Что говорить о нашем поколении? Вот, значит, Тора, она находится сейчас в состоянии упадка. И самое главное, что должно у нас сейчас быть, мы должны воспитывать будущую элиту еврейского народа. Ну что значит будущая элита? А что такое элита еврейского народа? Раввины, учителя, даяны, судьи, люди, которые будут, ну как бы, продолжать нести ту идею еврейского народа, которую он несет уже 4000 лет, начиная от первого еврея, которого звали Авраам, Авраам Терхович. Так вот, начиная от Авраама Терховича до сегодняшнего дня, то есть вот эти вот люди, они будут будущими продолжателями, которые будут воспитывать будущие учителей еврейского народа, будущую еврейскую элиту. А что происходит, говорит Рав Хаим из Воложина? Сейчас у нас происходит как? Вот в каждом местечке там есть какой-то свой раввин. Раввины очень хорошие есть в местечках, но как бы один раввин может взять там парочку человек, другой еще какую-то парочку, третий еще какую-то парочку. Все очень-очень разобщено. Рав Хаим из Воложина говорит, а давайте мы создадим такой еврейский центр, еврейскую ешиву, где будут заниматься самые-самые талантливые дети. Обратите внимание, это очень важно. В ешиве тогда занимались самые талантливые дети. 90% всего остального населения, оно шло работать. Оно не могло себе позволить заниматься в ешиве. Еще одну вещь я хочу сказать. Не все люди, которые заканчивали ешивы, потом становились известными раввинами, судьями и так дальше. Но сколько там нужно раввинов, сколько там нужно судей. Поэтому очень часто вот эти гениальные дети, они закончили ешиву, и они необыкновенно любили Тору, они продолжали заниматься всю жизнь. Их называли прушим, то есть их называли вот люди, которые они всю жизнь сидели, учили Тору. Ну, им никто ничего не платил. Поэтому, как вы понимаете, работали их жены. А если семья большая, а жены еврейские, пушки заряжены, как вы знаете. Поэтому, как правило, очень часто, если девушка выходила замуж за такого Талмид Хахама, который, вот, не знаю, там, закончил ешиву, и непонятно, станет он каким-то новым Хофец Хаимом или новым, не знаю, там, Рав Хаимом из Воложина, или он просто всю жизнь будет сидеть и отдавать полностью самого себя Торе, она понимала о том, что она обрекает себя на полунищенское существование. Ну, зачем далеко идти? Между двумя мировыми войнами в городе Вильна жил такой, ну, совершенно потрясающий раввин. Мы когда-то обязательно посвятим ему один, может быть, два урока. Дай Бог, чтобы Всевышний давал здоровья. Его звали Рав Хаим Озер Градзинский. Ну, величайший раввин, необычный человек. Тогда не было главных раввинов Вильнюса, потому что после смерти Вильнского гаона никого не назвали главным раввином Вильнюса. Но он был, безусловно, лидером всего литовского еврейства. Так однажды он с учениками проходил по улице и увидел еврейскую девочку-инвалида. Он сидел. А эта вот девочка, они сидели где-то, не знаю, там на улице, еще где-то с учениками, и вот проходила вот эта вот девочка-инвалид. И она проходила, и Рав Хаим Озер Градзинский, он встал перед ней. Ну, просто встал перед этой девочкой. Она прошла дальше. И ученики тогда спросили у Рав Хаима Озера, они говорят, учитель, почему ты встал перед этой девочкой? Он сказал, что этой девочке суждено стать женой Талмид Хахама, женой мудреца Торы. То есть о чем это говорило? Это говорило о том, что между двумя войнами девочка, она уже хотела выходить замуж за мальчика, у которого будут какие-то деньги, финансы. А та девочка, которая готова была выходить замуж за Талмид Хохама, за Талмид Хахама, за какого-то мудреца, 99% она обрекала себя на полубедное существование. Поэтому, ну, какая девочка за такого выйдет замуж? Ну, только девочка-инвалид. Так это было совсем недавно. Сейчас все совершенно по-другому. Ну, совершенно по-другому. Сейчас, как сейчас, рассказывать не буду. Я говорю, как было когда-то. Так вот, Рав Хаим из Воложина, то есть в чем его идея создать вот такую вот ешиву, в которую будут приезжать все самые-самые талантливые дети со всех уголков и Российской империи, не только Российской империи, и там будет воспитываться еврейская элита. И тут начинается ноу-хау Рав Хаима из Воложина. Он говорит так, человек, который будет воспитываться и будет будущим еврейского народа, вот теми людьми, благодаря которым еврейский народ будет продолжать существовать, они не могут вот просто так спать на лавках. Ну, как бы это неуважение по отношению к ним. Поэтому в ешиве, которую мы построим общежитие. Никогда не было в еврейских ешивах общежития. Ну, то есть никогда. И вот это вот, это первое ноу-хау. То есть те люди, которые приезжают к нам, никакие скамейки, никакие синагоги, общежитие. Теперь никаких эсентаков, когда эти несчастные, бедные дети ходят там из, значит, дома в дом, запоминая, у кого я кушаю сегодня, там сегодня тут кушаю, завтра тут кушаю. Еврейская элита не должна так себя вести. Должна быть столовая, которая будет учеников кормить. Итак, в новой ешиве, а это было абсолютно ноу-хау, должно быть учебное заведение, где будут заниматься самые гениальные дети. Нет, тут уже вопрос даже не в богатстве. В Воложенской ешиве за деньги никто не занимался. Там ничего платить толком не нужно было. Для того, чтобы заниматься в Воложенской ешиве, человек должен был быть гением. Эта ешива была для еврейских гениев, для детей, у которых никто не спрашивал, есть у них денег, нет у них денег. Все талантливые дети должны были приезжать туда. У них должно быть общежитие, у них должна быть столовая, которая будет их кормить, и должно быть новая совершенно какая-то программа, по которой они будут заниматься. И эта программа, она была разработана учителем Рав Хаима из Воложина, Виленским Гаоном. Он решил, что все должны заниматься вот по той идее, по той программе, которая была разработана им. Сейчас плюс-минус так занимается любая литовская ешива, которая существует, ну, вот в любой стране мира. Для того, чтобы все эти дети приехали, Рав Хаим из Воложина разослал письма во все еврейские общины. Нужно сказать, что к 1797 году, когда умирает Виленский Гаон, Рав Хаим из Воложина, он становится общепризнанным главой литовского еврейства. Чехом очень уважаемым, все его там уважали, все его знали. И вот он рассылает по всем частям Литвы, Белоруссия, Литва, он рассылает специальные письма. В этих письмах было написано: есть те, кто хотят учиться, но не имеют для этого средств. И есть такие, кто хочет учиться и имеет для этого финансовые возможности, но у них нет учителя, которым бы направил их по истинному пути аналитического изучения. Они как овцы без пастуха. И хотя я не достоин короны, которая по праву не принадлежит мне, но недалеко то время, когда еврейский народ останется без лидеров, и двери дома учения будут закрыты. Поэтому я призываю всех моих возлюбленных братьев услышать истину, заделать брешь в нашей стене и поддержать Тору Бога с помощью ешив изо всех наших сил, подкармливая бедных студентов и оказывая им финансовую помощь. В этом письме, которое рассылает Рав Хаим из Воложин, появляется еще одна вещь, которая не была, опять же, до этого. Раз ешива, она будет теперь находиться там в Воложине, но она не должна быть на содержании воложинской еврейской общины. Она не потянет такую ешиву. Потому что сначала в ешиве Рав Хаима из Воложина занималось 10 человек. Через некоторое время там занималось 200 человек. К концу жизни Рав Хаима из Воложина там занималось 400 гениальных еврейских детей. Ну, вы сейчас скажете, 400 человек, что это такое? Поверьте мне, 400 человек — это одна из самых больших ешив, не одна из самых, это самая большая ешива, которая тогда существовала тогда в мире. Это огромнейшая ешива. Поэтому финансирование этих детей, учителей, еды, в общем, все, что там должно быть, оно должно пасть на плечи всего еврейского народа. Поэтому каждый должен помогать вот этой центральной ешиве, куда будет направлять самых талантливых детей. И вот тут в самой ешиве Рав Хаим из Воложина начинает давать свои видения, как должны дети заниматься. Он читал о том, что он так пишет это в «Нефеша Хаим», в своем, наверное, самом известном труде. Он говорил о том, что весь мир, вообще весь мир, он существует только благодаря тому, что есть кто-то, кто постоянно учит Тору. Он пишет в «Нефеша Хаим»: «Если бы, не дай Бог, случилось так, что весь избранный народ был без занятий святой Торы хотя бы на одно мгновение, то в тот же миг Вселенная перестала бы существовать, и все миры постигла бы конечная катастрофа. И даже если один человек из народа Израиля бескорыстно занимается нашей святой Торой, обладает силой, позволяющей поддерживать существование всего мира и всего творения, которое есть в этом мире». То есть с точки зрения Рав Хаима из Воложина, мир, он существует только благодаря тому, что еврейские дети, и не только еврейские дети, они изучают Тору. Поэтому в Воложине было принято о том, что Тору нужно изучать каждую секунду. Поэтому никогда в Воложине не было минуту, когда бы не изучали Тору. Все ученики Воложинской ешивы, а, как я сказал, это были все гениальные совершенно такие дети, они занимались днем и ночью. Но человек не может заниматься по 2-4 часа в сутки. Поэтому все ученики, они были разбиты как бы на две группы. Когда одна группа поздно ночью шла немножко отдохнуть, приходила другая группа, которая немножко поспала. И поэтому так получалось, что учение в ешиве, оно проходило постоянно. Учение в Воложинской ешиве, оно уже шло по тому методу, который начинал учить Вильнский Гаон. Этот, опять же, метод Рафи и Хискеля Галперина, метод морали из Праги. Это уже не пильпуль. Это уже метод, когда Гмара начинает учиться. Это не говорится, что он на простом уровне начинает учиться. Она тоже учится на глубочайшем уровне. Но это уже другой метод. Это не метод, опять же, то, что я привел, как это действовало по той методике, как евреи изучали Тору на протяжении веков. Единственный день в году, когда полностью все ученики шли спать, так было принято в Воложинской ешиве, это был ночь после окончания Йом-Кипура. В Йом-Кипур молитва обычно в Воложине, она была совершенно необыкновенная, такая проникновенная. Ее невозможно даже описать словами, какая там была молитва в этой Воложинской ешиве. И поэтому ученики, когда заканчивался Йом-Кипур, они немного покушали. Это был единственный день в году, когда Рав Хаим из Воложина говорил: «А теперь всем спать». И Рав Хаим из Воложина сам заходил в ешиву и сам учился в Бейт-Мидраше, в доме учения, в Воложинской ешиве до утра, до того момента, когда туда начинали приходить новые ученики, чтобы, опять же, и в ночь после окончания Йом-Кипура, не дай бог, не было перерыва в изучении Торы. Еще одна вещь, которая была в Воложинской ешиве, она заключалась в том, что даже это не то, что было в Воложинской ешиве, это взгляд Рав Хаима из Воложина. Вот послушайте, понимаете, это был совершенно другой уже взгляд. Рав Хаим из Воложина посылает в землю Израиля учеников Вильнского Гаона для того, чтобы они там начинали возрождать еврейскую жизнь. Мы, опять же, с этими учениками и друзьями Рав Хаима из Воложина, которые всегда Рав Хаима из Воложина считали своим учителем, он посылает в прекрасный город Сфат. Это Рав Менахем Мендель из Шклова. Это Рав Исроэль из Шклова, который, помните, ну, мы все это рассказывали, который там пережил это землетрясение, потом открывает ашкеназскую уже ешиву в Иерусалиме, начинается уже ашкеназская жизнь в Иерусалиме. Ну, мы об этом всем рассказывали. Так вот, всех вот этих эмиссаров, которые уезжают, ученику Вильнского Гаона, их всех отправляют в землю Израиля Рав Хаим из Воложина. Так вот, Рав Хаим из Воложина говорит им следующую вещь. Он говорит так, что когда вы приедете в Цфат, вы должны понять о том, что в Цфате нет ашкеназских евреев. Ну, как бы там есть ашкеназские евреи, может быть, хасиды. Но они молятся по другому нусаху. То есть они молятся по другому обычаю. Но они мало чем отличаются, но это все равно другой обычай молитвы. Сефарды, они молятся по восточному нусаху. Хасиды молятся по нусах Сфараду. Это определенный такой каббалистический нусах. Так вот, говорит Рав Хаим из Воложина, что когда вы приедете в Цфат, я вас умоляю, я вас заклинаю, начинайте молиться так же, как молятся они. Начинайте молиться, как молятся хасиды. Почему? Ни в коем случае те споры, которые возникли у нас на нашей земле, а споры, как мы помним, между зародившимся хасидизмом и теми, которые, ну, в общем, выступали против него. Мы, опять же, это все говорили. Они были очень-очень жесткие еще и в это время. Никаких споров не должно быть. Не должно быть никаких разговоров, что кто-то так, кто-то так. Весь еврейский народ должен быть вместе. Это то, чему учит Рав Хаим из Воложина. Рав Хаим из Воложина был человеком, который начинает примиряться с хасидами. То есть он говорит о том, что, ну, как бы время недопонимания, оно должно было уйти в прошлое, а теперь весь еврейский народ должен объединяться. Поэтому в этом, конечно, отношении Рав Хаим из Воложина, он был человеком, который действительно объединял всех. Ну, известная вещь, Рав Хаим из Воложина приехал к известнейшему хасидскому рэбу Рав Исроэлю Офштейну, известный магид из Кожниц, беседовал с ним целый день, и потом он записал там, в своем письме о том, что магид из Кожниц – один из самых святых и гениальных людей, которые я только встречал. То есть Рав Хаим из Воложина дает полную легитимность новому появившемуся движению хасидизма, и наоборот, он делает все, чтобы еврейский народ не продолжал там заниматься взаимными ссорами, спорами и так дальше, а наоборот, объединялся. Рав Хаим из Воложина воложинскую ешиву принимает детей из хасидских семей. То есть, ну, опять же, этого не было... Еще недавно Рав Шнеор Залман Изляц сидел в тюрьме в Петропавловской крепости, потому что из-за всех этих споров его туда просто засадили еще недавно. А тут Рав Хаим из Воложина принимает детей из хасидских семей, и они учатся в воложинской ешиве, и никто не обращает внимания о том, что хасиды они или не хасиды. Самое главное, они евреи, и самое главное, они будут будущими звездами, которые будут в еврейском народе. Рав Хаиму из Воложина очень много писали. Писали со всех концов мира, не только со всех концов Российской империи, со всех концов мира. Но, знаете, интересная такая вещь. Я не люблю всякие эти мистические вещи, но, как говорится, из песни слов не выбросишь. В 1915 году в Воложине произошел страшный пожар. Ну, опять же, пожар начался не на еврейской улице, он начался на христианской части города. Сгорел этот первый костел там их, который они там в 1475 году построили. Ну, в общем, много чего сгорело. Все это перебросилось на еврейский квартал, и, в общем, практически весь еврейский квартал сгорел. Ну, опять же, в те времена, может, это дело житейское, но так как время это было после Наполеонской войны, люди жили очень бедно, и тут все стали, значит, погорельцами. Но самое главное, во всем этом в пожаре погибло огромное количество респонсов той переписки, которая была у Рав Хаима из Воложина. Ему многие люди писали великие раввины письма, он давал на них ответы. И вот они все, практически все погибли. Все, что выжило потом в дальнейшем, после его смерти, его ученики включили в книгу, которая называется «Хута Мишулаш», то есть «Тройная нить». Вот там какие-то вещи, которые сохранились из его переписки. Интересно, что спустя 50 лет в Воложинской ешиве хранились все респонсы, все ответы сына Рав Хаима из Воложина, который стал следующим рош ешивой, Рав Ицели из Воложина. И вот они там все хранились, и вот в 1865 году, ровно через 50 лет, практически день в день, в Воложине происходит еще один пожар, и во время этого пожара гибнут практически все труды сына Рав Хаима из Воложина, Ицели из Воложина. Вот интересная такая вот вещь. Интересно, что к концу своей жизни Рав Хаим из Воложина говорил некоторым своим ученикам о том, что надо обращать внимание на Америку. Ну, звучит это все, конечно, сейчас дико, по одной простой причине, потому что, еще раз, Рав Хаим из Воложина умер в 1821 году. Мы с вами говорили, что в 1821 году в Америке а. евреев практически не было, единицы, б. практически ашкеназов там не было, там были сефарды. И в, ну, евреи, которые там были, ну, в общем, это то же самое, что я бы сейчас сказал, что поеду с моими детьми жить в Папуа-Новую Гвинею. Пускай рядом там с папуасами. Кстати, папуасы хорошие ребята. Они очень часто Израиль поддерживают, в отличие от многих цивилизованных европейцев. Так вот, поеду там в Папуа-Новую Гвинею, буду заниматься там. Ну, то есть Америка тогда это... Ну, про Америку тогда, может, мало еще кто даже и знал. А если знал, где-то, в общем, не буду говорить, у кого на куличках. Так есть очень известная такая вот вещь, которую сказал Рав Хаим из Воложина одному из своих учеников незадолго до своей смерти. Он сказал: «На пути к конечному избавлению Тора сменит вне земли Израиля 9 центров. Сначала это будет Вавилон, потом это будет Северная Африка, потом это будет Египет, Италия, Испания, Франция, Германия, Польша, Литва и последний центр в Америке. Ты должен знать, сынок, что наступит время, когда духовные центры европейского еврейства будут разрушены, а ешивы искорены. Но затем они будут восстановлены в далекой Америке, которая станет последней остановкой еврейского народа на пути к конечному избавлению. Очень интересное такое пророчество дал Рав Хаим из Воложина. И действительно, после Второй мировой войны американское еврейство, оно как раз было той частью еврейского народа, которая сохраняла то, что еще можно было сохранить. Сейчас понятно, что основной центр — это земля Израиля, она возвращается в землю Израиля, но Америка, она на какое-то время станет центром еврейской учености. В 1821 году Рав Хаим из Воложина умирает в возрасте 72 лет, 14 Сивана. Он умирает и был похоронен в самом городе Воложин. Там, кстати, до сих пор находится его могила. И там же, кстати, находится ешива, воложинская ешива. Правда, это не та воложинская ешива, которую построил Рав Хаим. Она сгорела в 15 году, потом ее построили заново. Потом она вновь сгорела в 1865 году. И вот в 1865 году построили новое каменное здание. Вот там оно сохранилось. Сейчас из нее делают там какой-то музей, я не знаю, там целые-целые проекты идут, как сделать воложинскую ешиву, чтобы она стала каким-то, не знаю, центром, музеем. Я не знаю, что они там делают, потому что когда я был в Воложине, она всегда была закрыта, здание этой великой ешивы. Ну, еще буквально два слова. Следующим главой воложинской ешивы становится сын Рав Хаима из Воложина, которого звали Рав Ицели из Воложин. Совершенно гениальный человек, о нем можно много о чем говорить. Мы еще поговорим с вами о воложинской ешиве в дальнейшем. Но хочется на этом закончить. Мне кажется, это очень важная такая вещь для многих из нас. Говорят о том, что у Рав Ицели из Воложина, Он был таким человеком, который ни один человек никогда от него не слышал никакие плохие слова. И, любое даже слово, которое ему казалось таким грубым, он никогда его не мог произнести. Вот это было, это, наверное, у всех раввинов, но у Рав Ицели из Воложина это вот была какая-то вот такая вот вещь. Он не мог даже сказать, что человек лжет, что человек обманывает. Рассказывает о том, что однажды там какой-то человек, он явно был какой-то врун, там наговаривал кого-то, говорил какие-то плохие вещи, и Рав Ицели из Воложина должен сказать, что это человек лжец, нельзя верить его словам. И он тогда сказал, как мог сказать только Рав Ицели из Воложина. Он сказал так: этот человек обладает поразительной памятью. Он всегда, любого еврея, всегда вот в случае стороны. Этот человек обладает поразительной памятью. Есть люди, которые могут вспомнить события десятилетней давности. Есть обладатели столь прекрасной памяти, что без труда могут воспроизвести то, что произошло 20 или даже 50 лет назад. Но этот прекрасный человек обладает воистину поразительной памятью. Он помнит о том, что не было никогда. Вот так вот Рав Ицели из Воложина сказал о другом человеке, о том, что он говорит неправду. Дорогие мои друзья, воложинская альма-матер. Мы познакомились с вами с праматерью, если так можно сказать, всех прообразом всех современных ешив, ешиву, которая в Воложине в 1802 году открывает Рав Хаим из Воложина. Мы еще будем часто посещать эту ешиву, она действительно станет одним из центров, из которых будет выходить все будущие лидеры еврейского народа. Мы обязательно еще неоднократно будем бывать в этой ешиве и говорить о ней. А сегодня, что я могу сказать, я хочу вам всем пожелать всего самого доброго, лучшего, чтобы все были здоровы. И обязательно, кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Еврейская история». Не потому, что это делается в качестве рекламы, а потому что там мы всегда стараемся выкладывать какие-то дополнительные материалы. Еще раз всего самого доброго и лучшего, и до следующих встреч. Пока. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.